Так благословение, которое общее для всего еврейского народа, у нас первое благословение – «Ткабы шофар гадоль», да? «Протруби большой шофар», что первая просьба, которую мы просим про всего еврейский народ, которая связана с гулой, это о собрании изгнанников. Вначале мы просим, что все наш еврейский народ весь собрался под одним знаменем, да, чтобы все были объединены вместе одной целью служить Всевышнему, чтобы мы могли быть объединены. И потом мы просим, чтобы Всевышний вернул нам суд, судей наших праведников, да, пророков, да, и мудрецов, которые будут править нами по законам Торы. И после этого у нас есть благословение, которое у нас благословение, которое называется наказание отступников. Двенадцатое благословение. Двенадцатое благословение, наказание отступникам, что после того, как у нас будет суд праведный, после этого этот суд, он накажет, Всевышний, да, своим судом накажет отступников. И это благословение, то самое благословение, из-за которого у нас стало 19 благословений вместо 18. Да? Что вначале, на самом деле, аншей кнесет гдола, они в дни второго храма, до времен аншей кнесет гдола, до второго храма, люди, евреи все молились своими словами. Да, вы знаете? Да, евреи молились своими словами. Была мицва молиться, была мицва молиться. Но люди были на такой высокой ступени, что они сами понимали, как правильно стоять перед Творцом, как правильно молиться, да, как правильно благодарить. Они были на таком уровне, что они могли сами это делать. После этого, после того, как люди потеряли уже такой высокий уровень, то после этого аншей кнесет гдола, они были пророки, да, обладали пророческим даром, Руха Кодыш. И они сочинили нам нусах тфила, нашу молитву, да, наш текст молитвы, который, как все святые писания, он обладает необыкновенной силой и необыкновенными качествами, что он подходит для каждого человека в каждом поколении, в каждом состоянии его души, в каждом возрасте, да? Мы знаем, что Тору может учить и маленький ребенок 3 лет, и старик 120 лет, и каждый на своем уровне взрывает в нем что-то новое, то же самое с этой молитвой, с этим особым нусахом тфилы, с текстом молитвы, который сочинили нам аншей кнесет гдола. Каждый из нас может, тоже человек, он же очень меняется. Нет, мое настроение сегодня не похоже на мое настроение вчера, правильно? Как я сегодня, я совсем другой человек, чем то, что я была год назад, правильно? Да? И каждое мое состояние, каждому нашему состоянию подходит эта молитва, мы можем в нем найти что-то, что говорит именно нам, и каждое слово важно для нас в любом состоянии. Так это могли сделать только аншей кнесет гдола с помощью своего Руха Кодыш. И вот они тогда постановили 18 благословений в молитве Шмонасе. Прошло время, да, и был разрушен второй храм. И после разрушения второго храма в стране Израиль властвовали римляне, да? Вы знаете, римляне. И вы знаете тоже то, что есть эта история про Раби Йоханана бен Закая, который пришел к римскому императору перед тем, как был разрушен храм. Знаете эту историю, как он вышел из стен Иерусалима, да, в гробу? Знаете эту историю? Раби Йоханан бен Закай? Хая знает, это знаешь? Я не очень помню. Знаете, да. Это ты помнишь? Нет? Так двумя словами я скажу, что был, что римляне, они оккупировали Иерусалим, да? Они, Иерусалим, он был оккупировали, так говорят, да? Или осадили, как говорят? Осадили, а что такое оккупировали? Что другое? А, хорошо, так осадили, они осадили Иерусалим, сделали осаду Иерусалима, да, римляне? И на самом деле Всевышний, он уже решил, что Иерусалим должен пасть, и над Иерусалимом властвовали богатыри, еврейская молодежь, которые не шли путями Торы, да, и мудрецы, они считали, что нужно сдаться римлянам, они не хотели сдаваться, и в Иерусалиме был глава поколения Рабби Йоханан бен Закай, Рабби Йоханан бен Закай, он видел, что Иерусалим он обречен, и он хотел спасти хоть что-то, и эти богатыри, эти люди не давали никому выходить из стен Иерусалима, они хотели, чтобы все вместе с ним противились, и чтобы все участвовали в войне против римлян, было очень тяжело оттуда выйти, Рабби Йоханан бен Закай вышел оттуда, его ученики вынесли в гробу, слышишь, Этель, да? Так, чтобы не заметили, на самом деле он был там живой в гробу, сказали, что как будто он умер, его вытащили. И вот он пришел к Аспасьянусу, или к Андрианусу, что-то уже все перепутала. Андрианус, да? Да, Ханешуша? Что? Аспасьянус, да. Аспасьянус, он был отец Тита, да? Короче, Аспасьянус на иврите, то что так, как я знаю. Вот так, он пришел к нему, он еще не был тогда римским императором, он был только предводителем армии, которая осадила Иерусалим. И он пришел к нему и сказал ему: «Здравствуй, царь». Он сказал: «Я не царь». Он сказал: «Я знаю, что ты сейчас будешь». На самом деле, буквально через несколько минут пришел посланник из Рима и сказал, что император умер, и тебя сделали императором. И он ему сказал тогда: спроси три вещи, которые ты просишь. И он попросил, Рабби Йоханан бен Закай попросил три вещи. Он попросил первое. Что, помните, что он попросил? Хая, помнишь? Хана и Шоши, скажите, да, Шоши, скажи. Да, он попросил явные в Хахамия, город явные, чтобы он ему отдал город явные его мудрецов. Он попросил, чтобы он послал врачей, чтобы вылечили большого мудреца, который, по-моему, Рабби Цадок Акон, по-моему, его звали, да, чтобы он его вылечил. И что еще было третье? Что? Что? Да, что он вообще ничего не ел, он, да, поэтому он был очень слабый, потому что он 40 лет постился, потому что он знал, он видел, что предстоит очень большое наказание еврейскому народу, что будет разрушен храм, он пытался своими постами предотвратить эту беду, да? И что было третье? Что он просил третье? Еще он попросил, чтобы он оставил в живых потомков Рабана Гамлиэля, потому что они были потомками царя Давида, да? Потому что Безрат Ашем, когда придет Машиах, чтобы было царство Давида, да? Чтобы не было прекращено, чтобы потомки царя Давида продолжали жить, да? Чтобы их династия не была прекращена. Вот, император выполнил его просьбу, и тогда тоже говорят мудрецы, если император спросил Рабби Йоханана, проси, что ты хочешь, почему Рабби Йоханан бен Закай не попросил, чтобы он оставил Иерусалим? Да? Так есть мудрецы, которые сказали про это пасук, который есть в книжки или Тейлим или Мишлей, Машив дат хахамим ахош, что Всевышний иногда берет и затемняет мудрость мудрецов, да, что они больше убирают от них мудрость, потому что он видел, что евреи решили, что на самом деле им полагается сейчас это наказание, что Иерусалим должен быть разрушен, да, и поэтому он забрал у него мудрость. Это по одному из мнений. Так, в любом случае, на самом деле, храм он был разрушен, и Рабан Гамлиэль получил явное с мудрецами, и так продолжалась наша цепочка передачи Торы. Да, и явно это стал центр, в котором центр изучения Торы, духовный центр. И вот, после того, как был разрушен храм, остались еще евреи, которые продолжали перед цепочкой передачи Торы, продолжали учиться, продолжали молиться, но была у них очень большая беда, которая была тоже еще со времен тоже храма, и эта беда называлась Цдоким. Знаете, такие цдоким? Садикеи, по-русски, да? Слышали про них? Садикеи, они говорили, что есть... Они верили только в письменную Тору без устной, да? И мы с вами уже говорили, насколько это нелогично и тоже невозможно, потому что письменная Тора, она изначально написана как конспект урока. Да? Как если, допустим, вы пишете иногда конспекты уроков? Есть у вас такое? Нет? Это пока нет. Но, наверное, в старших более классах уже невозможно не пользоваться конспектами, да? Когда человек, студент какой-то, допустим, в университете, он пишет конспект лекции, то он не может написать все дословно, что говорит учитель, да? Тогда ему не хватит тех текстов, он не успеет. Да, поэтому он пишет себе какие-то отдельные пункты, которые ему намекают на целую большую мысль, которую сказал учитель. Он несколькими словами намекает себе на целую большую мысль. Да? Точно так же, как мы уже с вами говорили, Моше Рабейну записывал устную Тору под диктовку Всевышнего, да? Что Всевышний ему говорил. Только Моше Рабейну не сам выбирал, что писать. Всевышний ему говорил, Всевышний ему диктовал, он ему говорил, что писать в письменной Торе, и объяснял ему пояснения, и говорил, что это будет в устной Торе, это запомни устно, это объясни устно, это должно быть передано устно. И, как примеру, что мы говорили с вами, что в письменной Торе написано глаз за глаз, да, что если кто-то кому-то повредил какой-то один из органов тела, допустим, дай Бог, кто-то кому-то сделал так, что у него он лишился глаза. Написано в Торе закон глаз за глаз, что на самом деле вырубает глаз тому, кто, не дай Бог, лишил человека глаза, да, Шоши. Да, что на самом деле устная Тора говорит, что, конечно же, нет, и это тоже невозможно совершенно сделать на практике, и тоже жестоко, и свидетель невозможно представить, что на самом деле так делать, что так будет, а что нужно заплатить компенсацию за лечение. Правильно? И есть еще очень много разных других законов, как, к примеру, закон «Ваюли тотафот бенинеха» «И пусть будут тотафот между глазами твоими». Что значит «тотафот»? Мы знаем, что это тфилин, да? И в устной Торе очень много объяснено, что такое тфилин. Но если читать только письменную, совершенно непонятно, что будет между глазами, что такое тотафот, как они выглядят, как их строят, что там должно быть, совершенно непонятно, да? И так очень-очень много примеров, когда совершенно непонятно, и только из письменной Торы невозможно ничего понять, невозможно учить никакие законы без устной. Но эти цдоки, у них была очень-очень большая тогда сила совращать еврейский народ, чтобы они шли за нами, да? И в течение поколений, тогда были цдоки, в течение поколений, к сожалению, есть очень много других течений, которые очень привлекают еврейский народ, да, очень привлекают еврейский народ каждый раз какой-то другой ошибкой, другой теорией, которая бросает пыль в глаза, которая показывает, насколько как будто бы они прекрасны, как Мы знаем, что если человек, Всевышний специально дал такую силу Ецарара, да, показывать как будто красивую сторону, чтобы совращать, чтобы было у людей свобода выбора. Как если мы знаем, что человек, который продает что-то, да, у которого есть магазин, который хочет продать какой-то товар, для того, чтобы привлечь покупателей, у него есть холодная, как это называется, витрина, да, витрина. В ходе магазина есть витрина большая, да, и он на эту витрину старается повесить все самое красивое, что у него есть, и может даже, что у него не совсем есть, это украсить, делать какую-то подсветку особенную, да, украсить это цветочками, какими-то там занавесочками, еще чем-то, сделать это все, чтобы выглядело очень-очень привлекательно, да. Так и Ецер ара, он получает эти силы, привлекать это, да, так тоже цдоким в то время очень силы это привлекать. У них было богатство, у них была власть, они были приближенные к римлянам. И это было очень сильный соблазн для евреев того поколения. И что было самое опасное в них, что они, из-за того, что они были приближены к властям, то они, у них была возможность доносить на праведных евреев, которые хотели продолжать быть преданным учению отцов. У них была возможность доносить, и они на самом деле доносили на праведников, на мудрецов Торы, доносили римлянам, да, и из-за них мы знаем, что была вся эта история с разрушением храма, про то, как этот человек, который пришел и доложил на мудрецов Торы, что они не принесли в жертву бычка римского императора. Знаете, да, эту историю, да? И еще много-много историй про то, как они доносили. Мы знаем про историю про Раби Шимона Бар-Юхая, да, из-за которой ему пришлось бежать в пещеру, да. Знаете эту историю, да, как они сидели, мудрецы в Бет-Мидраше, как они обсуждали деяния римлян, если они хороши или плохие, про то, как там был доносчик в Бет-Мидраше, то есть они были внутри, так они были евреи, они были, у них была возможность изнутри узнать, что происходит, и доносить на своих братьев, и они приносили очень-очень много бед, очень большую опасность для еврейского народа, и физическую, и духовную, да? И поэтому, так как тоже не было уже храма, не было власти, да, власть Всевышнего тоже не была так ясна, это изгнание, это галут, это сокрытие, состояние, когда Всевышний сокрывает свое лицо, да? И была очень большая опасность и духовная, и физическая от этих цдоким и от их последователей. И мудрецы, Рабан Гамлиэль, во главе с Рабаном Гамлиэль в городе Явны почувствовали, что необходимо добавить еще одно благословение в молитву Шмонесера. Благословение против этих отступников, против цдоким и всем похожим на них. Мы знаем, что сейчас цдоким, кстати, чуть-чуть еще остались. Это в Израиле где-то говорят, что есть маленькая община. Они уже не такие опасные. Но у нас есть отступники нашего поколения, да? Ецер ара, он все время остается, он только меняет свои наряды, да? Так у нас есть свои другие отступники, которые опасны нам духовно и физически. Вот, но тогда были цдоким, которые были очень опасны, и мудрецы почувствовали, что обязательно нужно вставить еще одно благословение против них. И не только потому, что мы хотим попросить Всевышнего, чтобы он забрал у них эту власть, да? А тоже для того, чтобы каждый еврей, когда он говорит это благословение, чтобы он прочувствовал и понял, насколько это на самом деле опасно и насколько это страшно для него. Понимаете, да? Если вы, да, человек, который молит, у которого есть, допустим, сосед, цдоки, да, который злодей, но который выглядит, что живет он так богато и так хорошо, и так красиво, да, в этот момент у него может появиться чувство, может, это не так страшно, но если он 3 раза в день будет благословение, просить у Всевышнего, чтобы наказал вероотступников, чтобы злодейство исчезло, как мы будем сейчас читать с вами, то это усилится в его сердце, это понимание, насколько это ужасно, да? И тогда он сможет, это сможет его сохранить. И вот стал вопрос, кто же может составить эту молитву? Это благословение, да? Для того, чтобы составить это благословение, нужно было, во-первых, Руаха Кодеш, да? Дух, как часть от пророчества, как часть от пророчества. И Рабан Гамлиэль спросил мудрецов, кто составит, и тогда был там мудрец, которого звали Шмуэль Хакатан, маленький Шмуэль, и он встал, и он составил это благословение, да? Значит, Шмуэль Акатан. Так есть у нас другое место в Гмаре, Масехет Санедрин, где рассказывается, что один раз сидели мудрецы в Явне, и вдруг вышла Бат-Коль. Значит, такой Бат-Коль — голос небес. Да? В Гмаре часто упоминается голос небес. Да, это какой-то как пророческий голос, который мудрецы его слышали. Этот голос немец, Бат-Коль, она сказала, есть здесь один, который достоин того, чтобы на него сошла шхина, чтобы он стал пророком, другими словами. Эла шиэн дуро закай леках, но поколение недостойно этого. Да? То есть мудрецы явные, большие мудрецы, главы поколения сидели, и вышла Бат-Коль и сказала, есть здесь один, который достоин быть пророком. Но поколение недостойно. И написано, что все мудрецы как один посмотрели на Шмуэля Катан. Да? То есть всем было понятно, что имеется в виду Шмуэля Катан. Если так, то мы видим, что Шмуэля Катан, он не был такой маленький, он был большой, он был глава своего поколения. Да? То есть среди самых великих мудрецов Торы он считался таким большим, что достоин быть пророком. Почему же его назвали Шмуэль Хакатан? Да, Хана. Может быть, наверное, может есть связь, но есть в Гмаре написано, почему другая причина. Это у тебя есть идея? Потому что он был очень скромный. Он гектин этот смо, он себя уменьшал. Он был очень-очень скромный. Да? Написано, что когда он умер, то про него сокрушались и говорили, ай хасид, ай анав, ой, пропал хасид, пропал скромный. Да? Что он был очень-очень скромный, очень уменьшал себя, он был очень хасид, он был очень милосердный ко всем, очень ко всем добрый. Да? Человек, который скромный, который не думает о себе, он думает о других, он желает всем все время добра. Да? Он был настолько скромный, и именно из-за того, что он был такой скромный и такой добрый, именно поэтому только он и мог составить это благословение о наказании отступников. Почему именно он, только самый скромный, мог это сделать? Потому что у нас есть одно очень важное правило, которое мы должны помнить. Что мы просим в Сефер Тейлим, есть много разных просьб, когда царь Давид, у него было очень много тоже врагов, да? Он просит, чтобы Всевышний уничтожил зло. И он все время говорит, и таму хатой минарец, пусть исчезнут грехи земли, да? Всегда он говорит хатоим, а не хатаим, в смысле грехи, но не грешники. Да? Потому что мы должны знать, что евреи, у каждого еврея есть чистая, святая душа, которая частичка от Создателя. Да? которая не может испачкаться, которая очень-очень высокая. Но сам этот еврей, он, к сожалению, да, очень может испачкаться грехами, да? И когда у нас есть заповедь любить каждого еврея, да, у нас есть заповедь любить каждого еврея, так что делать, если еврей, он грешит? Так мы должны очень сильно разделять и различать между самим евреем и между его грехами. Вы понимаете, да? Что как у нас есть история про мудреца, которого звали Раби Мейр, который жил тоже в то же время примерно, да? Что рассказано, что у Раби Мейра у него были очень грешные соседи, да? Соседи большие-большие злодеи, которые тоже ему очень портили жизнь. Плохие соседи, они могут очень-очень отравлять жизнь человеку, да? И написано, что Раби Мейр, он настолько уже от них страдал, что он молился, чтобы они умерли. Тогда пришла его жена Брури, у него была очень мудрая жена, которая написана, что она тоже, она стояла за загородкой и давала уроки Торы, так мудрецам. Вот, так это его жена Брури, она пришла к нему и сказала: почему ты молишься, чтобы умерли, чтобы исчезли злодеи, проси, чтобы они сделали чуву, чтобы их неплохие дела исчезли, но чтобы они остались, чтобы они раскаялись. И он послушался ее и начал молиться, чтобы они раскаялись, и на самом деле так и было, злодеи раскаялись. Знаете эту историю, слышали когда-нибудь? Да? Нет? Вот, и есть еще такие подобные истории, да, есть тоже история про Аба Хилькия, про то, как, что было, он был сын, если не ошибаюсь, он был сыном Хони Амагель. Знаете про Хони Амагель, который начертил кружочек, и пошли дожди, да, он был большим. Так мудрецы пришли к нему, когда была большая засуха, попросили его, чтобы он помолился о дождях. Написано, что они внялись на Алият Гак, как это называется, чердак, наверное, да, то, что чердак, это то, что под крышей, да, на чердак, и Аба Хилькия молился с одной стороны, его жена с другой стороны, и на самом деле начали собираться тучи, пошел дождь, но то, что было интересно, что тучи собрались со стороны его жены, и тогда мудрецы спросили, почему тучи пришли со стороны твоей жены, а не с твоей стороны. Так тогда он ответил два ответа. Первый ответ, что я даю, когда приходят бедняки, я даю им деньги, а моя жена дает сразу хлеб или какую-то еду, так они сразу могут насытить свой голод. А с деньгами должны только идти, что-то там покупать, это берет больше времени. Это первый ответ. А второй ответ, что молюсь за то, чтобы злодеи исчезли с земли, а моя жена молится за то, чтобы злодеяния исчезли, плохие дела исчезли, но злодеи, чтобы остались и раскаялись. Понимаете? Тогда спрашивают мудрецы, почему, если он знал, что лучше молиться, чтобы злодеи раскаялись, почему не молился, чтобы злодеи раскаялись, если он знает, что это лучше? Потому что молитва – это не только слова, да? А молитва – это тоже чувство. Он не мог почувствовать, как она. Она на самом деле, она смогла разделить между злодеями, грешниками и между их делами. Она смогла хорошо остаться, хорошо относиться к ним, да, к их душе, да, и ненавидеть только их действия. А он не смог. Вы понимаете, потому что это очень тяжело. Когда мы видим человека, который делает страшные вещи, тогда эти цдуким, они делали страшные вещи, они предавали страшной смерти, страшным пыткам евреев, да? Они совращали чистых, хороших молодых людей, совращали их с правильного пути, губили ихнюю душу, да? Мы говорим, что тот, кто приводит человека к греху, он страшнее, чем тот, кто его убивает, потому что этот убивает только его тело, а тот убивает его душу. Душа – это навеки вечные, да? Тело – это только 70 лет, 70-120 лет, а душа – это вечная, да? Так они делали страшные вещи. Так это было очень-очень тяжело относиться к ним еще как к людям, понимаете? Да? Видеть в них искорку божественной души. Это было очень-очень тяжело. Так и вот жена, она смогла это прочувствовать, а он не смог. Понимаете? И это то, что наша работа, как мы должны относиться к грешникам народа Израиля. И можно это сравнить, как, допустим, если есть у мамы младенец, да? Мама очень любит своего младенца. Но если младенца очень испачкался, да? То грязь, мама не любит, мама должна пойти помыть, да? Вы понимаете, да? Так неправильно, чтобы мама сказала, раз он такой сладкий, то и грязь его тоже очень сладкая, пусть остается. Да? Так и здесь есть, как бы, есть опасность, здесь есть очень тонкая граница, на которой мы должны, по которой мы должны идти, и не в шаг вправо, не в шаг влево. Потому что если мы будем слишком ненавидеть этих грешников и не видеть их, то, что они евреи, будем молиться только, чтобы они были, что Всевышний их убил, да, Всевышний их уничтожил, то мы теряем еврейские души, да? А если, если мы, не дай Бог, перейдем в другую крайность, которая тоже очень-очень тонкая, и очень многие здесь ошибаются. Они говорят, они евреи, они тоже хорошие, ничего, нет, ничего, можно, не страшно, да, ничего, не так страшно, что они это делают. Да, Хана. О, я вам скажу, есть несколько нусахов, есть несколько, как нусах. Что? Несколько обычаев, да, несколько текстов, возможно, для молитвы. Как бы есть нусах Сфарад, есть нусах Ашкеназ. Нусах Ашкеназ, то, что говорит Гаон Мивильна, да, там мы молимся, чтобы зло, оно исчезло. Есть нусах Сфарад, в котором написано «злодеи, чтобы исчезли», да? Так есть тоже разница между злодеями. Есть такие злодеи народа Израиля, которые меньшинство, апикорсим, которые называются, да? Которые знали, которые все учили, которые были религиозными, да? Которые родились в этой среде, у которых ничего не хватало для того, чтобы прийти к полному пониманию. И они, зная это и понимая, они все равно пошли против, да? Они всех совращают против, это очень, про них говорится, что они, да, должны быть исчезнуть, но их почти не существует, это очень большое меньшинство, мы почти не встречаем таких людей. Да, Хана? Шоши, то есть, что? Их очень мало, потому что для того, чтобы быть апикойрусом, есть очень много условий, чтобы удостоиться звания, в кавычках, звания апикойруса. Апикойрус — это человек, который изначально получил идеальное почти еврейское образование, понимаешь? Почти идеальное еврейское образование, и потом человек, который получил идеальное еврейское образование, но после этого у него, он был, есть как есть человек, который муадле тавон и муадле ахис называется. Есть, даже если человек получил хорошее еврейское образование, и он все знал, и он все понимал, и он был в этом, да, но после этого ему очень захотелось, у него был яцер ара, который потянул его, потому что он захотел получать удовольствие, да, для тавон, как будто он был голоден, ему хотелось что-то, да, как, допустим, молодой парень, который, он видел всю эту жизнь, светлую, яркую, которая как будто его привлекала, ему казалось, что там будет очень весело, ему там будет, у него там будет удовольствие, он пошел за ними, это не апикойрус. Ты слышишь, Шоши, да? Это не занимается апикойрус, потому что... Это очень важно знать, что эти люди, которые они ушли, они все равно в основном ушли из-за того, что им было тяжело, из-за того, что они что-то неправильно поняли, да? Это апикорес, это человек, который знает Всевышнего и хочет против него восстать. Не что он не верит, вдруг он потерял веру из-за того, что ему было тяжело, из-за того, что что-то его совратило, из-за того, что он захотел жизнью, да? Апикорес — это Йодери Бону умитковенным родву. Тот, кто знает, признает своего господина, своего хозяина и хочет против него восстать, восстать, бунт, сбунтоваться. Да? Да, да, Хана. Нет, если они хотят делать чуву, они уже прекращают быть мальшиним. Да? То есть у мальшини Марти Тиква не будет надежды, потому что их надежда, не дай Бог, то, что они надеются, это совратить еврейский народ. Поэтому мы просим, чтобы их надежда, она не была, она исчезла, она не сбылась, их надежда. Это то, что мы просим, да? Так то, что мы говорили, что здесь очень опасно, потому что если человек, он, да, начинает чуть-чуть оправдывать, и мы знаем, что есть такое, да, но начинает оправдывать их дела, не их, а их дела, то тогда эта грязь, как помните, мы говорили про ребенка с грязью, эта грязь начинает прилипать к нему. Понимаете? И человеку, у него не очень понятно и ясно, что хорошо, что плохо. То есть начинает то, что плохо, искать в этом как будто какие-то хорошие стороны, то чуть-чуть этого плохо прилипает уже к нему. Поэтому это очень опасно. Да? Поэтому мы идем здесь на очень тонкой, по очень тонкому мосту. Да? С одной стороны, любить евреев, с другой стороны, ненавидеть зло. Ненавидеть зло, не давать ему никакого легитиматизма. С другой стороны, очень любить евреев. И это может быть, и поэтому это может делать человек только очень чистых качеств, да? Который, когда видит злодеев, когда он видит, что его обижают, он не берет это лично, он не обижается лично, да? И у него нету злорадства никакого. Да, человек, который он видит грешника, который умирает, да, если он радуется, у него есть какое-то личное злорадство, да, то это уже примесь каких-то его, примесь плохих его качеств, что он не сумел полюбить еврейскую эту душу, не сумел разделить любовь к еврею к ненавистью к злодею. И поэтому человек, который не идеально скромен и милосерден, он не мог написать это благословение. Только Шмуэль Гакатан, маленький Шмуэль, который так во всем Талмуде его называют Шмуэль Гакатан, да, который был известен своей скромностью и милосердием, только он мог написать это благословение про уничтожение отступников. Да, про наказание отступников. Только он мог это написать. Понимаете, девочки, да? Что он мог держаться на этом мосту из-за своих чистых намерений, своего чистого сердца. Так давайте с вами тогда прочитаем и переведем. Уле мальшиним аль ти и тиква. И клеветникам да не будет надежды. Вехоль гариш а керега товет. И всякое зло да погибнет мгновенно. Да? Коли реша это зло. Да? И есть такие, которые говорят, выхоль осей реша корега еведу. И все те, которые делают злодеи, они корега еведу, но Гаон Мивильна говорит, что лучше говорить реша. Да? Зло, а не злодеи. И у нас есть еще пасук, который говорит про Решу, который мы говорим в молитве в Роша Шана. Мы говорим в Коле Реша Кашан Тихлы. И все зло, как дым, пусть исчезнет. И объясняется, почему зло сравнивается с дымом. Иногда бывает черный-черный дым, допустим, который над каким-то заводом, да, есть заводы разные, над ним есть большой такой клубок черного сгусткого дыма, да, издалека, когда мы на него смотрим, это кажется, что там есть что-то такое, что-то очень большое, черное, страшное, настоящее, да? Но когда подует ветер, мы подходим поближе, мы видим это все, это дым, он распространяется, он просто исчезает, да? В нем нету мамашут, нету ничего такого настоящего, что можно подержать, да? Потрогать, да? Дым — это самая-самая вещь в этом мире, которая не имеет физической формы, да? Что-то, что меньше всего осязаемое, да? Так то же самое и злодейство. Да, выглядит, да, злодеи выглядит, все это злодейство, но выглядит как что-то очень мощное, очень сильное, очень страшное. Но на самом деле, когда придет Машиах, да, когда Всевышний откроется, то это все исчезнет как дым. Мы увидим, что это было только как пелена, которую Ецара напускал на нас, чтобы дать нам свободу выбора, чтобы закрыть глаза. Да? На самом деле это что-то, что исчезнет как дым. Так мы просим про это. Мы просим, что Коли Риша Гере готовы, чтобы она в один миг, как дым, в один миг подул ветер, и дыма не стало. И мы увидели, что это на самом деле было ничего такого страшного, нечего было пугаться. Точно так же мы просим, чтобы зло, оно в один миг исчезнет. Вехоль ойвеха мегера и корету. И все враги ойвеха, и все враги твои, мы имеем в виду враги Всевышнего, а есть нусах, в котором говорят, и все враги народа твоего. Да, вехоль ойвеха. А есть выколю и веха, и все враги твои. Но это то же самое, да, мы знаем, что корень антисемитизма в чем? В том, что народы мира, они чувствуют, или, по крайней мере, их ангел, да, и через этого их души чувствуют особую связь, которая есть между еврейским народом и Всевышним. И в этом приходит их ненависть. Поэтому это, в принципе, один и тот же смысл есть в этих нусахах. «Выколи веха, и все враги твои, мэра и карету, будут вскоре, да будут сокрушены, ваазейдим, и злонамеренники, которые бахавана, базадон, они хотят специально сделать зло, не бэжгага, да, мы знаем, что у нас есть грехи, которые делают бемезит специально, а есть бешукек, нечаянно, да? Так зедим, они делают все специально. Вазедим из злонамеренных мэра вскоре такер, искорени, тешабер. Тешабер — это слово лишбор, разломай. У темагер — это темагер — это как преврати их в пепел. Ветахния — и усмири бемгираем баямейну, вскоре в наши дни. Да, мы просим, что у намеренных злодеяния, чтобы ты искоренил, и здесь говорится, говорят мы фаршим, комментаторы, что первые две просьбы — это про злодеев народа Израиля. Да, мы просим, чтобы у них не было надежды, и просим, что их злодеяние, чтобы оно пропало как дым. А вторые две просьбы — это про злодеев народа мира, и которые из корня Амалека. Это злодеяние, которое идет из корня Амалека, у которого нету никакой части в будущем мире. Да, написано, что все, что из корня Амалека, оно полностью будет уничтожено. Так мы про них просим, выколю и веха, все твои враги, которые на самом деле они враги против Всевышнего, мира и кареты, чтобы они были полностью сокрушены. И зедим на намерике, чтобы ты это их зло с корнями вначале как будто выкорчевай, потом ты шабер на кусочки их поломай, потом ты магер в пепел их, в прах их растри, и потом полностью их усмири, вскоре в наши дни. Это мы говорим про Амалека, да? И потом мы говорим «Баруха та ашем шой веру и вим умахня задим благословен ты Всевышний, сокрушающий врагов и унижающих злонамерных», да, что мы верим, что Всевышний, он это делает, и это в его силах, и просим, чтобы так было в конце, и тогда, когда это будет, когда на самом деле Всевышний, он всех злонамерников и все зло, все истребит, и все и накажет, и усмирит, то это приведет к большому имя Всевышнего. Да? Когда все увидят, как грешники получают наказание, да, и как на самом деле в них нету никакой собственной сущности, это очень светит имя Всевышнего. Как мы, как было в Египте, когда фараон после последней казни, да, он прибежал к Моше Рабейну и сказал ему: «Моше, Моше, скорее выходите отсюда, выходите», да, почему? Потому что он боялся, что он первенец, он тоже умрет, да, знаете это, да, как, в казнь первенцев. Так тогда Моше ему сказал: «Если ты хочешь, чтобы мы вышли, я хочу, чтобы ты провозгласил на весь Египет, что ты нас отпускаешь в Нейхуриматем, и напиши, и провозгласи, что больше вы не мои рабы». И написано, что Паро, он провозгласил Бне Исраэль, как он, сейчас скажу, как он сказал, «Кумуцу митохами, встаньте, выйдите из народа моему. Лешавар гаитем авдей Паро, в прошлом вы были рабы Паро, микан вегелех атем авдей Ашем, от этого момента и дальше вы рабы Всевышнего». И написано, что Всевышний, он дал силу его голоса. Этот голос, он прошелся по всему Египту, во всех концах огромного Египта был слышен его голос, который говорил, что в прошлом вы были рабы Паро, с этого минуты и дальше вы только рабы Всевышнего. И это было очень большое освящение имени Всевышнего, что именно Паро, который символизировал Ецарара, он признал и он провозгласил, что мы рабы Всевышнего. Да? То есть зло, оно привело в конце концов к добру. Это то, что будет в конце Безрат Ашем, когда придет Машиах, что само зло, оно провозгласит, оно приведет к освящению имени Всевышнего тем, что оно исчезнет. Этим оно осветит имя Всевышнего.